Добрый день, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. Сегодня я отправилась в фойе камерного театра на открытие выставки «Герои без времени. Лермонтов и Рыжий». И рядом со мной сотрудник музея «Литературная жизнь Урала XIX века» Ирина Першина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будете экскурсию рассказывать о чем?
Да, сейчас состоится открытие выставки «Герои без времени. Лермонтов и Рыжий». В общем-то, на экскурсии кратко расскажу о параллелях в их творчестве, в их судьбе, которая, в общем-то, оборвалась в одном возрасте, но связывает их гораздо больше, чем просто символическая цифра.
До какого числа будет экспонироваться выставка?
Сперва она будет до фестиваля «Свой», который будет происходить в камерном театре с 24 числа. Позднее, вероятнее всего, мы эту экспозицию восстановим после окончания фестиваля, и продлится выставка до 30 ноября.
Самое главное, акцентировать внимание на чем хотели бы?
В общем-то, хотела бы акцентировать внимание на том, чтобы все больше читали Лермонтова, все больше читали Рыжего, и многие говорят, а как их можно сравнивать? Сравнивать можно кого угодно.
Главное как?
Главное как, главное с пониманием.
Отправляемся на экскурсию.
Добрый путь!
Разумеется, Борис Рыжий закончил совсем не как Лермонтов. Один умер на дуэли, другой покончил жизнь самоубийством. Но возраст один, возраст 26 лет, совершенно юный возраст. И это вот то первое, что обращает на себя внимание, когда мы говорим вот об этих двух поэтах. И от этого даже не то, чтобы есть какой-то смысл отталкиваться, это наводит на какие-то не совсем и не всегда политические размышления. То есть вот Марина Юрьевна упомянула, что не мы первые начали сравнивать двух поэтов. Есть такая статья о Лермонтове, но больше о Борисе Рыжем, Александра Белого. Он там уходит в очень метафизические дали. Мы, пожалуй, будем более приземленными. Когда в 1840 году вышло первое полностью издание «Герой нашего времени», то многие современники Лермонтова, Михаила Юрьевича, первый раз назову по имени-отчеству, решили, что, в общем-то, в циничном Григории Печорине Лермонтов изобразил себя. Поэтому Лермонтову во втором издании пришлось писать такое извительное опровержение, что, вообще-то, Печорин — это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном развитии. Но, в общем-то, Лермонтов тоже был героем своего времени. В том смысле, что он говорил о своем поколении, он был представителем своей эпохи, и ярким ее выразить. В общем-то, тем же героем своего времени был Борис Рыжий. Мне иногда на форумах попадаются комментарии от мужчин 40+50+, которые открыли для себя стихи Рыжего и плакали над ними, потому что вот это их время, и точно то же самое у них происходило в 90-е. А вот это вот название выставки «Герой без времени» появляется от того, что, в общем-то, и Лермонтову, и Рыжему досталась такая не героическая, не политическая эпоха. У Лермонтова это 30-е годы по преимуществу 19 века, то время, когда он стал формироваться как поэт. Это эпоха Николаевской реакции, это консервативные реформы, это усечение автономии университетов, это отказ власти от сотрудничества с обществом, какого-то привлечения молодежи к власти и так далее. Герои предыдущего поколения, декабристы, казнены или сосланы на каторгу, на поселение. И когда над ними, кого ссылали на каторгу, совершали обряд гражданской казни, над ними ломали шпагу. Это означало лишение всех сословных привилегий, и, в общем-то, это такое публичное унижение, лишавшее чести. Шпагу преломили над 100 людьми, но как будто бы над всем обществом. И вот поколению Лермонтова досталась эта эпоха переломленных шпаг. Рыжий — это, мы все хорошо знаем, 90-е, лихие 90-е, которые, помимо всего прочего, помимо того, что это просто это теперь другая страна, это дефолт, это безработица. 90-е, помимо прочего, это эпоха разрушения мифов. В частности, вот как Урал был представлен в поэзии, в литературе, в каком-то народном сознании. Урал — опорный край державы. те, с кем рядом Рыжий рос, эти, кто Шаларян закончили на тройке, они больше не могут после школы пойти и гарантированно найти себе место на заводе. Он видит, как рушится этот миф, как те, кто должен был пойти на завод, идет в банду. И он, Рыжий, начинает создавать некий новый миф, миф о 90-х, о новом Урале. И, в общем-то, как-то мифологизирует, в том числе, и философствует свое прошлое. Каждый из поэтов, представитель своего поколения, он говорит за это поколение, он даже, прости Господи, берет их с собой в поэтическое бессмертие. И тут я приведу цитату из Рыжего. «Кто эти мудачёсы? Это со мной». Это из стихотворения «Разговор с Богом». Собственно, и Лермонтов выводит известное стихотворение «Дума», где он размышляет, а к чему это приведет, невозможность себя как-то проявить, как-то реализовать. Он говорит, меж тем, под временем познания и сравнения в бездействии состоит само поколение. Или вот, это «Дума», 38-й год, 10 годами ранее пишет буквально о том же самом. К чему глубокие познания, жажда славы, талант, пылка, любовь, свободы, когда мы их употребить не можем? Мы дети севера, как здешние растения, цветем недолго, быстро увядаем. Это из стихотворения «Монолог». И при том, что каждый из поэтов, представитель своего поколения, как поэт, он всегда одинок. Он всегда возвышается над поколением. Ну вот даже в Лермонтовской думе он постоянно говорит «мы». Оно поколение. Но первая строчка печальная, я погляжу на наше поколение. Чтобы так поглядеть на свое поколение, нужно над ним возвыситься. И, конечно, времена не выбирают, но при этом из этих времен можно в поэтическом смысле куда-то бежать. Лермонтов все-таки поэт-романтик, хоть и над этим рефлексирует, он бежит в некие романтические миры. У Рыжего этот поэтический побег происходит в свердловское прошлое и не только. И а зачем? А чтобы в словах Рыжего мальчишки серые почти остаться самим собой, короче говоря. Наша выставка действительно отталкивается от этого портрета времени, от эпохи, и вот эти вот пространства, эти вот зоны, это в какой-то смысл, в какой-то мере собирательный портрет эпохи, некий символический. Ну, например, совершенно не обязательно, что в собственную комнату Михаил Юрьевич поставил бы вот эту барышню. Или что Лермонтов прикрепил бы, что Рыжий прикрепил бы к стене вот эту барышню. Некие предметы эпохи, которыми наполнены эти пространства, есть и в стихах, разумеется, обоих поэтов. Ну, вот, например, «Нунчаки Мусолим» у Рыжего. «Я выпущу себе нунчаки, я закажу себе простет». Чуть сгорбившись, расправив плечи, как гусеничный вездеход, один по другому навстречу. Часть предметов этих вот фотозон отражают увлечения наших героев. Ну вот, например, пластинка Баха. В какой-то период жизни Рыжий очень полюбил классику Баха, Моцарта, Вивальди, но особенно Баха. И музыку включи, пусть шпарит Бах, номер на мелодии осталось. Или вот в витрине пластинка группы The Doors, тоже из любимых Рыжего. Увлечен был Лермонтов и испанской историей, есть у него драмы испанцы, не про то время, не про Наполеон, не наварровские войны, но Испания. Очень его занимал этот такой испанский горячий характер, тот же он видел и в горцах, с которыми, собственно, знакомство сводил неоднократно. Или Лермонтов решил для себя, что у него был испанский предок, герцог Лерма. В общем-то, человек реально существовавший, но предком Лермонтова он не был. Хотя он приходил к Лермонтову во сне, он рисовал его портрет маслом. Сначала он нарисовал на стене, потом решили поместить в рамку, прикрепили рамку, и чтобы вот это вот покрытие стены осыпалось, пришлось повторить масло. Вообще, продолжая про предметный ряд выставки, самый главный, самый ценный экспонат нашей выставки будет в этой витрине. Это автографы Бориса Рыжего. Это две его контрольных работы по предмету теоретической основы регистрации геофизических данных и 3 его неопубликованных стихотворения. «Ты умнее, ты добрее, ты моложе», «Не над Вергилия» и «Июльская ночь, скучно и темно». Это все передано из архива Алексея Кузина, за что ему большое спасибо, потому что, в общем-то, это первый предмет, связанный непосредственно с Борисом Рыжим, который появился вообще в музейном пространстве. Потом вы сможете туда идти познакомиться, и я думаю, контрольно вам будут разобрать гораздо легче, чем черновик стихотворений. У Рыжего по разным оценкам написано от 1200 до 1400 стихотворений. Издано даже не половина из этого. Это связано с подходом Рыжего к поэзии, потому что вспоминали, что он писал постоянно, по несколько строк в день, но часто воспринимал это как упражнение поэтическое. Он никогда не хотел тотальной публикации своих стихов, и, в общем-то, то, что опубликовано, оно отражает в целом его творческое направление, его темы, его мотивы, и, в общем, наверное, полной публикации его архива и не нужно. В общем-то, это черта, присущая многим поэтам, многим, особенно настоящим поэтам, поэтому неудивительно, что, в общем-то, Лермонтов тоже никогда не хотел тотальной публикации своих стихотворений. Он не публиковал юношескую лирику, и из юношеского, ну, вот, было при жизни опубликовано чуть ли не 2 стихотворения в этом роде, что, в общем-то, их родит с самого начала. Но это было такое простое, ученическое сравнение с моей стороны, а теперь пойдем дальше. Что же еще общего у Михаила Лермонтова и Бориса Рыжего? И где их такие поэтические точки пересечения, общие мотивы, которые действительно кардинально важны для их поэтики? В первую очередь это сон. Сон как, в случае Лермонтова, некий романтический побег, как погружение в иной мир, в мир мечты, в мир волшебного сновидения, в частности, таков сон в поэме «Цири». Сон — это иногда и такой композиционный элемент, который выстраивает стихотворение, как в случае с одноименным стихотворением Лермонтова «Сон». Его герой, он мертв, но ему снится сон о его возлюбленной, а его возлюбленной снится сон о нем. И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась холодеющей струей. И, собственно, ту же тройную композицию сновидения использует и Борис Рыжий в стихотворении «В кварталах дальних печали». Его герой заснул на качелях, и море пришло к герою, и вот герой встает к морю, бежит и видит человека на золотом на берегу, а это я никогда в море доехать тоже не могу. Уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты. Кварталы дальних печальных, что утром серые кусты. Второй момент, второй мотив, второе поэтическое пересечение – это небеса. У каждого из поэтов они очень щедро рассыпаны по поэтическому корпусу, постоянно встречаются, и чаще всего без эпитетов, только цвет синий или голубой, потому что небо – это настолько всеобъемлющее само по себе, что эпитеты, в общем-то, ему не нужны. В небесах торжественная чудность, земля в сиянии голубом, или предместая пробегает облака по голубому небу, у Лермонтова. И вот у Рыжего. Над домами, домами, домами голубые висят облака. Вот они останутся с нами на века, на века, на века. Только пар, только белая, синяя над громадами каменных плит. Или это что-то... Это еще небеса, как небо над головой, но я прошу по касательной, но не разрез с небесами. Одно появление даже в каком-то, кажется, бытовом, кажется, в пейзажном берегу, кажется, в вот рядом с чем-то бытовым, екатеринбургским, второчерверским, в случае с Рыжим, всегда завышает уровень разговора. Это всегда то, что выводит поэзию на новый уровень, одним своим присутствием, одним тем, как это обыграно. Ну и немного аккуратно про это скажу. У Лермонтова и Рыжего с небесами такая слегка взаимообратная ситуация. Если герой Рыжего постоянно смотрит на небо, как будто стремится к нему, то герой Лермонтова, тот же демон, что уже пал с небес, и ему уже все в его жизни дала земля, и, в общем-то, на небеса он смотрит больше с тоской, но он привязан к земле. Как-то так. И третий важнейший мотив – это дорога. И вот я засыпаю наконец, уткнувшись в бок отцу, еще отец читает, выхожу я на дорогу. Совсем один, мне 5 неполных лет, Рыжего. Лермонтов – это все-таки демоническая фигура русской поэзии. У Осипа Мандельштама есть такое слегка забавное стихотворение «Ребус, дайте тющему стрекозу». Каждого из поэтов Мандельштам характеризует по какому-то предмету, связанному с их биографией, с их поэзией. И только про Лермонтова он говорит, а еще над нами волен Лермонтов, мучитель наш. И влияние Лермонтова на последующее поколение, оно действительно мучительное в плане его неизбежности. 5-летнему Боре Рыжему отец Борис Петрович прочитал стихотворение «Хожу один день на дорогу». И оно действительно настолько закрепилось в поэтическом сознании Рыжего, что это влияние Лермонтова он пронес через всю жизнь. Герой Рыжего постоянно куда-то идет или едет на трамвае, на крыше поезда, буфалей. Но дорога именно с большой буквы «дорога» у него та же, что и у Лермонтова. Это путь бытия, на который можно выйти только в одиночестве. Совсем один, как бедный тот поэт. И Рыжего и целая россыпь аллюзий на это лермонтовское стихотворение. «Выходил я один на дорогу, чуть шатаясь с мотора до грузии, или звездная тишина закладывает уши, пустыми внемлет и молчим». Это были самые такие важные, самые категоричные. Есть и другие пересечения. Ну вот, например, у Рыжего есть стихотворение, которое так и называется «Подражание Лермонтову». Но в целом у него довольно много подобного в раннем периоде творчества, подражание то тому, то другому. Ищет свою манеру через других. Рыжий же развивает лермонтовскую тему благодарности, прения Лермонтову благодарность, он берет и немного переворачивает в том смысле, ну вот, что у Рыжего. Благодарю за все, за тишину, за свет звезды, что спорит с темнотой и так далее. Рыжий менее язвителен, менее ироничен, чем Лермонтов в этой теме, но не менее уязвлен самой жизнью. Далее Рыжий в своих стихах отправляется не только в свердловское прошлое, он идет дальше по линии времени вниз, в 19 лет. Во-первых, он много пишет в жанре дружеского послания, жанр очень популярный в начале 19 века, но потом совершенно позабытым. Вместе с лучшим другом Олегом Дозмаровым Рыжий устраивает такую окололитературную игру в поручиков, поэтов, офицеров 19 века, вот из его роттердамского дневника. 2 года назад кончилось «Золотое время», когда написали друг другу послание, у них и Дениса Давыдова назвали друг друга поручиками и выпивали шампанским. Например, едем куда-нибудь в поезде, Олег смотрит в окно и туповато на разрешительно сообщает: «Нищета, поручик, вот бищ нашей Родины». Попутчики решительно ничего не понимают, что происходит. Еще лучше эта тема раскрыта в стихотворении памяти Фалонского, полностью его цитировать не буду. Но поэтический побег, отход от реальности – это одно, а в реальности все-таки во времени предписанном нужно продолжать жить. Мы знаем и Лермонтова, и Рыжего в первую очередь как поэтов. Но при жизни никогда только поэтическим творчеством, литературным творчеством, это не был их единственный способ жизни и способ заработка. В 19 веке, во время Лермонтова, этот образ профессионального литератора только начинал складываться. Нам кажется, ну вот есть же Пушкин. Пушкин тоже был вынужден формально совмещать творчество литературное с званием камер-юнкера. Ну, в общем-то, все понимали, что это звание не главе поручил ему, чтобы жена Пушкина бывала на балах. человека действительно, когда можно уже будет жить, зарабатывать литературным творчеством. А по времени Бориса Рыжего этот образ литератора профессионального окажется разрушен. В 90-е годы нет уже, извините, дач Переделкина и командировок от союза писателей. 90-е стихами семью прокормить сложно. Немного с этим справлялся, например, Роман Цугунов, друг и старший современник Рыжего, который писал рекламные слоганы политические «Полета, ощущение полета». И участвовал в предвыборных кампаниях тоже вот в этом качестве. Ну, а Рыжий, он закончил аспирантуру Института геофизики, он работал младшим научным сотрудником, позднее его приняли литературным сотрудником в журнал «Урал», где он разбирал публикации других поэтов и, в общем-то, помог продвинуться некоторым своим современникам, ну вот, в частности, тому же Роману Цугунову. Но Рыжий видел себя, понятное дело, в первую очередь поэтом. А поэт при жизни сочиняет не только стихи, но и сам себя. И у Лермонтова, и у Рыжего была своя маска, свой имидж, то, как они представляли себя и в стихах, и в жизни. Про Лермонтова современники отзывались как о человеке с тяжелым, несходчивым характером, надменной губкой, холодным, желчным, раздражительным и ненавистником рода человеческого вообще. Это я собрала отзывы только трех современников, их в целом больше. Но при этом те, кто знал Лермонтова ближе, круг этот был вообще небольшой. Это любимая бабушка, вот ее портрет, Елизавета Арсеньева, с бабушкой самые теплые, теплейшие отношения, несмотря на то, что бабушка не давала Лермонтову видеться с отцом, несмотря на то, что она была против того, чтобы Лермонтов оставил военную карьеру. Он, собственно, тоже поэтому-то понял, что хочет быть поэтом, что хочет заниматься литературой только к концу жизни. И вот в этой своей второй кавказской ссылке он пытался добиться отставки. Он надеялся, что ему дадут награду. Он увидел отставку, он хотел публиковаться, хотел быть поэтом, а не военным офицером. А бабушка, в общем-то, хотела, чтобы он делал карьеру. Но все равно с бабушкой самые теплые отношения по всем этим сохранившимся письмам видно. Был у Лермонтова небольшой круг друзей. Ну вот его тоже приятель, который стал секундантом на последней дуэли, отзывался о нем, что... В общем-то, в Лермонтове было два человека. Один добродушный для небольшого круга ближайших друзей и для тех немногих лиц, с которыми имел особое уважение. Ну а другой заносчивый задор для всех прочих, Александр Васильчиков, как говорил. Ну а самым ближайшим другом, который Лермонтове потом, правда, почти ничего не говорил, это Марго Столыпин, Аркадий Столыпин, он же еще и Лермонтову дяде приходился, будучи на 2 года его младше, тоже его портрет рядом с бабушкой. У Лермонтова есть поэма «Манго», где описаны их совместные похождения, как они пробирались в дом балерии вместе со Столыпиным. Действительно, Лермонтов только изображал мизантропа Печорина, ему нравилось издеваться над всеми, включая самого себя. Но был он человеком таким довольно чувствительным и ранимым. Знаете, анекдот такой есть. Поэты 19 века были легко ранимыми людьми, их часто убивали на дуэлях. Про Лермонтова. И вот только какой-то ближний круг его таким мог видеть. Маску он надевал плотно, и даже как-то рассмотреть было сложно. Собственно, с Рыжим отчасти случилась та же история. Он начинает своему литературному герою приписывать абсолютно бандитскую биографию, хотя сам никогда никакого отношения к бандам не имел. Он изображает такого хулигана в духе Есенина, хотя потом в интервью говорил, что я даже Есенина не читаю и не люблю. Рыжий хотел быть каждому своим человеком, чтобы человек из Краснодуринска, прочитав его стихи, хотел приехать и выпить с ним водки. Как-то так. Но при этом тоже Рыжий был очень чувствительным, очень тонко чувствующим человеком. Он был очень привязан к родителям, он был очень привязан сестрам. Ну и тоже таким человеком, который открывает свою душу, знал вот близкий круг, семья, друзья. Вот в частности Олег Дозборов, лучший друг. Вполне вероятно, играя в поручиков, они видели себя кем-то вроде Мангой Маёшки. Маёшка – это прозвище Лермонтова в той самой поэме. Когда поэт незадолго до гибели в своих стихах пишет про смерть, принято всеми считать, что он ее предсказывает. Поскольку Лермонтов предсказал, то мы узнаем, что вместе со своей гибелью Лермонтов также предсказал революцию 1917 года и Владимира Ленина. Это просто стихотворение предсказания, некоторые люди так считают. Вот у Лермонтова. Полдневный жар в дальнем Дагестане с свинцом в груди лежал, не вижу я. Глубоко еще дымилась рана, пока кровь точилась моя. Это из стихотворения «Сон». И, полагаю, да, действительно, предсказал таким образом Лермонтов свою гибель. Но не будем забывать, что он в этот момент на Кавказе, он на передовой, он участвует в боях, как бы довольно логично подумать о том, чем это может закончиться, пули в груди. Но умер он не от вражеской пули, умер он на дуэли, и своей гибелью в 26 забыл некий символический рубеж, который потом в стихах примерял на себя и Рыжий. А вот в поэзии Рыжего много смерти тоже не от того, что он ее себе пророчил. Это и то время, дай бог, действительно люди умирали. И Рыжий неоднократно становился свидетелем смерти. Это и от того, что Рыжий продолжительное время жил в депрессии. Знакомые вспоминали, что у него до этого тоже была попытка самоубийства. Это и от того, что у него была такая поэтическая завороженность смертью. Поэтому, вот это, поднимая уровень разговора, говоря о небесах, Рыжий говорит и о смерти. Задаваться вопросом, почему Рыжий ушел из жизни, можно долго. Но факт остается фактом. 7 мая 2001 года Борис Рыжий, который примерял на себя лермонтовский рубеж, и лермонтовский же мундир лейб-гвардии гусарского полка кончил жизнь самоубийством в 26 лет. Вот мы начали его интервью, закончим его стихами. Но прошлое, оно непоправимо, вы все остались, я проехал мимо. С цигаркой в бричке еле уловимо плыл запах дыма. Спасибо.
Сейчас я поговорю с Ниной Сергеевной, членом клуба «Лермонтовские вечера», и как раз сегодня пришли на выставку «Рыжий Лермонтов». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вас поразило?
Ну, насчет поразило не знаю, но я считаю, что это очень интересная выставка. Она привлекает внимание и молодежи, было много молодежи, вообще к поэтам, проблематике, которую они ставят. А изюминка может быть в том, что организаторы выставки попытались провести параллели между творчеством и их судьбой, этих двух поэтов, с точки зрения тематики, образа жизни, отношения к людям. Вот это интересная идея. Что касается самой названия этой выставки «Лермонтов и Рыжий. Поэты без времени», то здесь, конечно, есть основания задуматься, насколько объективно именно такое название. Потому что Лермонтов, он был и останется одним из величайших гениев русской поэзии. И параллель, если говорить о тематике, можно проводить не только с Рыжим Борисом, потому что такие темы, как любовь, судьба, смерть, они присутствуют в творчестве любого, не только поэта, но и писателя. И здесь можно Рыжего сравнивать с любым другим творцом. В просветительском плане эта выставка очень интересна. Спасибо все лектору и Я пошла с интересом рассматривать экспозицию.
Да, пойдемте. Я напомню, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об открытии выставки «Герои без времени» Лермонтов и Рыжий. Выставка будет действовать в фойе Камерного театра «Пролетарская, 18». С вами была Виктория Кауган. До свидания.